В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш «Умный парень». Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с кадра начнем, потому что мы как-то на этой неделе просто вскользь об этом говорили в эфире, а подробно нет, потому что очевидно, что, видимо, эти налеты были неожиданностью на фоне того, что Катар пытался как-то вот все-таки аккуратно себя вести, плюс Доха была местом, значит, урегулирования палестино-израильского конфликта в частности. Но что произошло? Почему Нетаньяху на это пошел?
Это, конечно, вопрос, который, в общем-то, волнует всех, многих, в том числе и в американской части администрации, которая как бы не в курсе, она разделена, как я понимаю, на тех, кто потворствует Нетаньяху, сдает ему данные, в то время как другая часть пытается работать на примирение. Это как бы главная проблема. Это во-первых, да. Во-вторых, что, наверное, все-таки Нетаньяху решил таким образом перевернуть стол, да, вот этих мирных переговоров, потому что, вот как с чего я начал, да, туда там есть же группа Лэнс-Витков, которые, в общем-то, да, настроены на реальное решение там вопроса газа мирным путем, стол переговоров и тому подобное, а есть произраильское лобби, которое прямо вот все сдает то, что они пытаются делать Нетаньяху, и поэтому, как говорят, удар по месту проведения встречи Хамас произошел в тот момент, когда они там собрались обсуждать вот этот вот план, который привез Витков, да, то есть передал, и все знали, что они придут обсуждать, то есть это все было насколько...
На сделку не пойдем.
Ну, тут вопрос в том, еще насколько здесь реально в этом можно обвинять Витков, а там, да, и вот эту группу, может быть, они действительно искренне верили, что вот продолжить мирный процесс, в то время как другая часть, в общем-то, работает на стороне Нетаньяху, поэтому и с американской администрацией в этом вопросе очень сложно иметь дело, потому что прямо скажем, что сейчас происходит то, что, как говорится, хвост вертит собакой, да, вот, или собака, в общем-то, вышла из-под контроля и скоро может начать кусать своего хозяина, можно сказать и так, потому что уже неизвестно, на какие шаги Нетаньяху готов идти дальше от своей безнаказанности, да, особенно меня, в общем-то, в кавычках, да, порадовало сообщение посла Израиля в США, который абсолютно циничный, сказал, мы же знаем, что нам за это ничего не будет, мол, мы подвели, нас будут немного покритикуют и все. То есть человек говорит прямым текстом, ну, я примерный смысл, да, говорю на телеканале Fox News, то есть они от своей безнаказанности, они прямо говорят, что нам ничего не будет, мы не боимся.
Прием, а буквально.
Да, и будем продолжать это действовать. Ну, вот они просто решили, что переговоры им не нужны, давайте их просто вот таким образом сорвем.
А для американцев нет опасности, что страны региона, которые все-таки тоже позиционируются как союзники американцев, зададут вопросы по поводу поведения Израиля?
Они уже собираются, да, задавать, это все есть, но тут надо понимать, что Нетаньяху, вот его поставили в такое положение, спустили с поводка, и он как бы уже начал бегать и кусать всех подряд, и его как бы вернуть уже невозможно обратно вот на привязь, надо за ним гоняться, там, не знаю, бить. Может быть, придется, а на это никто не готов. Там же, как бы, вот в Соединенных Штатах такое отношение к Израилю, что там никаких, вот есть же вот серьезное действительно лобби, которое фактически, это не все Соединенные Штаты, вот какая-то часть, которая срослась с израильским истеблишментом, вот часть американского, они представляют одно целое, другая часть, да, она как бы существует автономно вот от этой группы, и даже в некотором плане, вот как Витков, Венс, да, они свою работу пытаются делать. Но вот такая ситуация происходит, действительно, это серьезный удар по Трампу, об этом многие западные эксперты говорят, и вот Интересно в этом контексте, кстати, читать британских экспертов, там, Андреас Криг, да, который прямо об этом пишет, про особохвост и собаку, это как бы его вот комментарии, они очень, они как бы видят, что, будучи союзниками ближайших Соединенных Штатов, они при этом как бы вот их деятельность оценивают, но они умные люди, конечно, и очень, так сказать, прагматично и понимая, какие последствия, да, это могут привести. То есть они уже напряглись там в Лондоне над тем, куда вот действия Нетаньяху могут завести вот это все.
А куда могут они завести, кстати?
А это никто не знает, в том-то и дело, в этом и опасность, что нет никаких красных линий больше для Нетаньяху,
они
мы видим.
По всему Магрибу, со всем Магрибом
разбираться, с Дальним Востоком? Мы не знаем, по Магрибу ли. Потому что, ну, заявление, да, он говорит, мы будем убивать лидеров ХАМАС, виновных 7 октября, где бы они ни находились.
А на вот... Катар мы будем нападать, потому что в Катар был площадкой...
Да, а вот Муса Абу Мурзу к нам в Москву, например, приезжает. Что это значит? Его заявление Нетаньяху, что где бы они ни находились, он находится в Москве. А он говорит, а как вот проверить их истинные устремления? Потому что самое это, что... В общем-то, страшное в этом, это то, что Катару были предоставлены гарантии безопасности.
Американцами?
Есть, Израилем, естественно, через американцев, они тоже представляли, приезжали представители Моссад, которые встречались там, ну, может, не напрямую, а вот через посредников с представителями, соответственно...
Они говорят, да мы же не на вас, мы же на
Ну как,
на
погиб, во-первых, катарский военнослужащий, охранник, да, и так далее. Территория, опять же, Катара, и для Катара это, понятно, агрессия. И самое-то главное, что если бы этих гарантий предоставлено не было... то и Катар бы снял, в общем-то, тему у своей площадки для переговоров. То есть он сказал, раз вы не даете нам гарантии, то мы никаких переговоров проводить не будем. Давайте вот пусть ХАМАС уезжает, там, не знаю куда, в Иран, и все. И на этом мы все закончим. Вот такая история. Американцы тоже, особенно после прихода Трампа, заняли такую тоже непонятную позицию. Они благодарили ХАМАС за то, что они предоставляют площадку, возможность для переговоров, за то, что они, в общем-то, у них там находятся хамасовцы, да, которые политическое крыло, через которые можно вести диалог, что он сохраняется. Причем американцы-то же сами пользовались этим, да. Не в кадре, в Египте, но это не имеет значения, да. В следующий раз Израиль по Египту может ударить.
Ну, они про Египет, кстати, тоже говорили.
Да, вот. А суть-то... А потом они, когда переговоры заходят в тупик, начинают такое делать вид, они говорят, а почему у вас ХАМАС находится? Катару. То есть они вчера говорили, что, мол, вы какие молодцы, что как бы, да, что вы,
давите на них.
Что у вас ХАМАС, у вас есть площадка, а потом через, когда что-то заходит, да, говорят, а почему у вас там ХАМАС, они же террористы, уберите, ну, с точки зрения Соединенных
Штатов. Но действительно ли, объективно, события на Ближнем Востоке сейчас, ну, как бы, не грозят Нетаньяху какими-то серьезными последствиями, потому что, ну, правда, пожурили, и все. Да, там Такер Карлсон еще начал резкую антиизраильскую такую риторику. А, плюс история с палестинскими выступлениями в Соединенных Штатах. Тоже много всего. Но по факту, действительно, Трамп ничего не может, потому что у него руки связаны, ему это не надо, потому что ситуация не доходит до критичной точки, и получается, весь Ближний Восток отдан на откуп Нетаньяху.
Да, это большая проблема. Это очень серьезно, да. И вот в понедельник, в воскресенье понедельник, когда будет же встреча, должна быть, по крайней мере, арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, будут рассматривать они, что делать, значит, с Израилем их отношения. Возможно, Эмираты выйдут из авраамических соглашений. По крайней мере, Катар уже ясно и однозначно заявил, то есть прямо они заявили прямым текстом Эмиратам, что мы фактически требуем, если вы хотите сохранить с нами партнерство и вот статус нашего Совета сотрудничества арабских государств как организации, вы должны порвать отношения вот эти с Израилем, которые у вас сложились на основании авраамических соглашений. То есть это было заявлено, вот, да, такая нота, или, не знаю, там, сообщение, да, эмиратцев как бы было доведено. То есть Катар, надо понимать, что Катар, как бы, естественно, это не могут простить, потому что это удар же, надо понять, что это удар не только по ХАМАС, или не столько по ХАМАС, а удар по самому Катару, конечно, именно Израиль. Это вот началось все с Катар-гейта, когда стали там выискивать какие-то там вот схемы, якобы кого-то там Катар... подкупал, что-то там они как-то чем-то пользовались от Катара. Ну, понятно, это все там притянуто так вот, достаточно условно. А, любые контакты с Катаром воспринимаются. Раз были контакты, значит, они что-то получали. Да, вот примерно вот так. Но суть в том, что это специально была работа, чтобы потому что не устраивал кадр. Потому что кадр эффективный посредник. То есть его не получалось обмануть. Потому что в Израиле много юристов, как мы все знаем, они умеют вот это все делать, да, чтобы потопить это все в деталях. А кадрцы, они научились работать и умеют вот это как бы разгребать, и потом конечный вариант такой получается, что Израиль тоже ничего не мог с этим сделать.
А теперь получается, что Израиль ничего не мог, поэтому начал бомбить.
Да, и просто перевернул стол. И просто плюс задача Израиля вообще кадр свести на нет, роль кадра в районе, потому что там же висят еще несколько посреднических миссий. Это Конго, Руанда, это США, Венесуэла. Вот сейчас обострение, да, там идет. Кому обратятся, если надо будет урегулировать кадр? Они уже были посредник между США и Венесуэлами. Ее деятельность выходит далеко за Ближний Восток. И вот этот удар, что вот они же стали потом, Израиль первый вброс сделал, мол, мол, мы предупредили США и Катар. Появилась первая же в израильских СМИ публикация. То есть как они якобы предупредили Катар, а Катар якобы не предупредил Хамас.
Ну, то есть все согласны с тем, что Нетаньяху их использует до поры до времени.
Да, да, да. Все, ну, по как сути. Бы вот, вот так, да. То есть получается, что...
А это же интересно, что вот как бы то, как действует сейчас Нетаньяху, мне кажется, тоже войдет в учебники по изучение международных отношений первой четверти 21 века, потому что как бы у Израиля, Израиль держался и вообще строил свою государственность, в том числе на продвижении вот этого нарратива, что евреи обрели свое государство, значит, после стольких лет мучений, значит, был безумный Гитлер, был Холокост, осуждать нельзя, евреи жертвы, поэтому вот построили, надо защищать, быть американским зонтиком там, и так далее, там шел на переговоры, вот эти аврамические соглашения, сейчас уже заходя. Но получается, что Нетаньяху не то, что не исполняет обязательства, которые когда-то даже сам лично на себя взял, но он самостоятельно эти годы разрушает те нарративы, которые помогали еврейскому государству укрепляться.
Ну, он их разрушил полностью, да, теперь...
То есть это уже не жертва.
Не жертва, это ну, Европа уже, по крайней мере, в Европе, в Соединенных Штатах, ну, как минимум тех, кого называют, да, условно, левыми, да, они все уже давно забыли про Холокост вот в связи с этими последними событиями. Они воспитываются не на Холокост, а вот воспитываются на том, что они видят сейчас. То есть это для них это вот реально, они в ужасе от того, что происходит.
Там же еще интересная тема, насколько я понимаю, в политику Нетаньяху аккуратно начинали критиковать уже давно, и среди критикующих в том числе были общественники, которые как раз были жертвами, кто там спасся, дети войны, кто спасся из там, концентрационных лагерей. И они критиковали Нетаньяху за вот эту вот ультраправость, которая тогда имела просто намеки. Но получается, что все равно, значит, при необходимости выдружается портрет, значит, поднимается портрет, извините, там, замученной в Освенциме бабушки, когда надо. А потом творится, вот как бы Израиль формирует ровно как бы те смыслы, которые ему сейчас выгодны. Они выгодны самому Нетаньяху или они выгодны как бы вообще всему правящему классу сейчас Израиля? И они понимают, что для них это, например, не тупиковый путь, что они вырулят.
Ну, конечно, они решили создать вот такой раскол в обществе. Этот раскол в обществе закрепить, выведя, в общем-то, из игры тех, кто был против.
А кто останется?
Условно говоря. Ну, как Израиль никого и не осталось. Потому что вот в этом и проблема, да, потому что Израиль, пользуясь вот этим поводом 7 октября, он теперь получил карт-бланш на решение всех проблем. Если бы, условно говоря, мы же понимаем, что если бы 7 октября не произошло, тут уж не буду вдаваться в конспирологию, да, но тем не менее, думаю, Израиль и... давно бы, может, Нетаньяху давно бы уже посадили, да, в тюрьму. Соответственно, вот, и даже мы помним, с чего его правление началось, с каких выступлений в Израиле, когда страна была расколота, когда против вот, судебные реформы и так далее, это были серьезные протесты, которые поставили тогда Израиль на грань, в общем-то, полного раскола, который никогда не было, когда офицеры выступали даже против Нетаньяху. А сейчас он, все как бы консолидировал так или иначе, и вот этим пытается вот выруливать, да, в каждой сложной ситуации, поэтому и удар по Катару, там же и удар, там много сразу, и удар просто по государству, которое было эффективное, это удар по Хамас, да, еще как бы одна маленькая победа, пусть и на самом деле неоднозначная, потому что вроде как никто и не погиб из руководства, да. И, наконец, это срыв переговоров, то, что как раз Нетаньяху абсолютно не нужно, потому что любой вывод войск из Газа, любое возвращение какой-то к нормализации сразу его попросят...
Переключать внимание на него,
на да? него, да. И на него, и на его роль 7 октября, в том числе. Не просто к тому, что было.
А почему сейчас на него никто это не...
А сейчас война идет. Как же? Хамас не разбит, Хамас действует, есть еще Иран, есть еще... Ансарула и другие противники.
Это Йемен,
есть еще Сирия, в конце концов, где у власти находятся с точки зрения Израиля террориста, которые ему угрожают.
Ну вот интересно, Трамп собирается встретиться с премьер-министром Катара Аль-Тани.
Да.
Это будет некой демонстрацией, как пишет пресса, поддержки Соединенными Штатами Америки Катара. Но одно дело просто встретиться и сказать, ну ладно, там, не горячитесь. Просто здесь интересно, есть вероятность, мне кажется, могу ошибаться, что Трамп как раз будет увещевать Катар в том, чтобы не предпринимать никаких радикальных мер. Но получается, Трамп и Нетаньяху слишком прочно связаны, что Трамп не может на него никак повлиять, и Нетаньяху это понимает. Или Трамп не хочет делать ставку на каких-то более, например, умеренных политиков, в не таких ультраправых в Израиле, которые наверняка в Израиле все-таки есть.
Да, в Израиле есть, но Нетаньяху там слишком все сейчас пытается под себя подмять, вот использует своих этих друзей из так называемых радикальных сионистов, да, Смотрича, Бен-Гвира. Вот. Но суть в том, что Трампу-то никто не верит уже, Катар ему не, Аль-Тани ему не поверит, потому что они давали ему гарантии безопасности, где они. То есть, угу. не проблема-то в том, что Трамп ничего не может гарантировать никому. И то, что эта база Иллюдейт оказывается для Катара пустым, в общем-то, звуком.
Да.
От нее по Катару могут бить иранцы, по Катару могут бить израильтяне. А зачем им эта база Иллюдейт тогда? Чтобы просто так Катару на него показывали пальцем и говорили, что это вот американская марионетка в регионе, хотя на самом деле это не так. Но Катар прагматично эту базу создал, да, как элемент вот устойчивости. Она ему для него фактически стала обузой.
А как интересно, кстати, тоже получается, с этой стороны мы тоже пока не анализировали, как интересно, что бездействие Трампа и, соответственно, такая агрессивная позиция Израиля заставляет других участников, пусть не сразу, инерция все равно сильна, но разочаровываться в роли Соединенных Штатов как верховного арбитра в регионе и страховщика от большой войны. По сути.
Да, уже заявление есть, это не только от Катара, уже звучат заявления Саудовской Аравии, я не помню представителей, но это официально.
Будут нужны американцы, получается. Для них это шанс, кстати, свой суверенитет усилить, нет?
Вот у них сейчас проблема с переоценкой американской роли, они как бы считают, что она абсолютно не... То есть надо пересматривать архитектуру безопасности на Ближнем Востоке без учета Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты играют в ней деструктивную роль фактически и... которая еще не до конца ясна, потому что необходимо понять роль Соединенных Штатов в событиях в Катаре. Там же вот эти есть спекуляции, там, кому там Патриоты или Теды отключили, кому еще что-то отключили. Я не знаю, насколько, я не совсем, конечно...
Ну, Восток, дело тонкое.
Да, в это верю, но я верю, могли действительно не пропустить удары через ПВО и так далее, потому что такое было, да, и... Даже сами,
С другой стороны, когда помогали страны региона отражать атаки Ирана на Израиль, сбивали иранские ракеты, то вполне вероятно,
Просто были же истории, что более слабые даже вот иранские беспилотники и крылатые ракеты в 2019 году тоже спокойно пролетели с одной стороны из Йемена, с другой стороны откуда-то с севера, откуда никто не знает, и попали в саудовский завод, когда там тоже были Патриот, эти, им же там никто не отключал, наверное, для иранцев.
Для нас не становится это каким-то шансом, с учетом того, что Россия все равно тоже играет определенную роль на Ближнем Востоке, как бы кто что ни говорил, и Москва становится площадкой, в том числе для каких-то там переговорных процессов. Есть шанс нашу роль там усилить?
Есть шанс, да? Есть. Но у нас проблема в том, такая же примерно, как и у Трампа, только она несколько так заувалирована и ниже, немного она так присыпана, да, сверху. То есть мы тоже не можем с Израилем как бы вот вести вот такую игру, то есть идти на разрыв и так далее. Вот если бы у нас была возможность как-то более более утонченно, вот да, вот это разыграть все. Другое дело, у нас просто проблема в том, если у Трампа нет влияния на Израиль, давайте скажем, прямо у нас его еще меньше.
А здесь
но при этом и мы не можем пойти полностью навстречу арабским странам и сказать, все, мы вот с этим это Израиль государство агрессор, но всем никаких общих дел не будет.
А здесь не про то, что вместе дружим против кого-то, потому что Ближний Восток, насколько я понимаю, любит сложные схемы. И Израиль как раз чувствует, есть вероятность, что Израиль чувствует себя очень вольготно сейчас и демонстрирует вот эту силу, потому что вы мне сделаете, потому что против меня вы все вместе дружить не будете, но усиление влияния не в смысле мы вместе против Израиля, а в смысле влияния точечно на страны Персидского залива, какое-то там сотрудничество, углубление этого сотрудничества, продажа оружия, того же самого рынка вооружения. Мы конкурируем с американцами.
Ну, к сожалению, у нас сейчас оружие идет...
Оно идет на Украину, конечно, да. На борьбу с ВСУ. Я не про то, я говорю про тренды.
Тренды да. Ну, то есть, если говорить о перспективах, то, естественно, что мы можем пересмотреть тоже определенные параметры, сказать, что раньше мы «Искандеры», например, не поставляли, Катару. Катар поэтому закупал в Китае, условно говоря, ракеты. Почему им не поставляли? Потому что у нас там какие-то там вот негласные обязательства. Не обязательства, а как сказать-то это лучше. Ну, взаимопонимание интента, да, с Израилем, да, было, что мы будем поставлять то оружие, которое может там нарушить. Мы не говорим ему представлять кому-то угрозу, нарушить там баланс и так далее. Поэтому мы там «Искандеры» старались не поставлять ни Катару, ни Сирии даже, да. Вот. А сейчас мы, конечно, это все мы можем пересмотреть, и, естественно, мы должны, в общем-то, исходить из того, что арабские страны оказываются беззащитными перед действиями Израиля, если, в общем-то, у них будут там, не знаю, потребности в наших вооружениях, потребности в нашей поддержке, мы можем оказать при этом, конечно, не разрывая связи там с Тель-Авивом, с Израилем и так далее.
Не про разрыв, не про разрыв связи, потому что позиция как раз Израиля, насколько я понимаю, да, заключается в том, что с ним никто не будет рвать отношения, но максимум кто-то там запретит летать через свое пространство, то в рамках региона. Но вот МИД Арабских Эмиратов вызывает израильского дипломата в знак протеста из-за удара по Катару, только что, кстати, эта новость пришла. Но вот как это устроено? Повлиять никто на Нетаньяху не может. А война в Газе заходит в тупик. Значит, история с голодом тоже как-то пошумели, и все, и прекратилось. А кулуарно, может быть, кто-то с кем-то пытается что-то решить. Может быть, я допускаю даже, что Катару Трамп будет советовать, произвести какой-нибудь контролируемый демонстрационный удар, как это было уже. Ну, где-нибудь, не знаю, где никогда там никто не погибнет, ничего там, и все. Но это же не решение проблемы.
Вообще, да, это ее лишь продолжение, как мы видели это с Ираном. Поэтому это, конечно, тупиковая ветка, скажем так, развития ситуации. Ну, помните, с Ираном, да, там беспилотники, на беспилотники. И в итоге привело это к глобальному, то есть еще хуже в итоге все стало. Поэтому тут нужны какие-то реальные шаги, которые заблокируют вот эти агрессивные шаги Израиля, соответственно.
А поддерживающих позицию Нетаньяху внутри Израиля много, как вы думаете?
Колеблется. Удары по Ирану несколько повысили, да?
Поддержку,
потому что и Нетаньяху поэтому и пошел, потому что там был консенсус. А вот возвращение к войне в Газе, что интересно, ее понижает, что она непопулярна в Израиле.
В смысле, потому что гибнет Цахал или
потому что не решены ни одни проблемы. Хамас уничтожен, заложники не погибли, а вот в танке Цахала хамасовцы закидывают, это, как вы видели, да, сверху гранаты.
Да, да. А Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Сейчас будет информационный выпуск, и мы после этого продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. А еще были сообщения. А смысл это пересмотр отношений, если армия Израиля самая сильная в регионе, 704 говорит. И, мол, поэтому с Израилем боятся разговаривать. Так она самая сильная при поддержке Соединенных Штатов.
Ну, она, конечно, при поддержке, во-первых, Соединенных Штатов. Во-вторых, она самая сильная, потому что, наверное, у Израиля есть ядерное оружие, и...
Да, наверное.
Наверное, но, скорее всего, да. Скорее всего, да. Но если говорить в целом, ну, опять же, она не совсем самая сильная, потому что все-таки, если говорить про регион в целом, например, армии Турции или Египта, они в целом сопоставимы. И с ними, естественно, Израиль такой, для него в любом случае конфликт с тем же Египтом не будет такой вот прогулкой. Кстати, очень важный момент, что вот многие начинают, эксперты, мы там, я в том числе с некоторыми общались, так сказать, просто в рамках обмена мнением и с нашими, и с не нашими, да, они вот как-то вроде об этом никто прямо не говорит, но видно, что вот с Египтом могут что-то произойти, вот где-то это у всех... уже мысль есть, что вот как-то раньше или позже, если вот так это все пойдет, да, то действительно Египет может вступить в игру, и могут уже произойти очень неожиданные события, которые никто не ожидал, что окажется, что война будет не Израиля с Ираном, а Израиля с Египтом.
Потому что Израиль вытесняет, заставляет Египет принимать палестинцев.
Хочет заставить.
Хочет заставить,
да. Во-первых, во-вторых, потому что, в общем-то, статус Египта как державы с каждым разом сегодня становится ниже и ниже для Сиси. Это тоже проблема. Мы знаем, какая там внутриполитическая повестка, и что этим очень многие силы готовы пользоваться. Просто там вся позиция подавленная, как бы там не так это видно. А вот то, что какое бурление среди египетского народа, условно говоря, происходит.
Это... Революционные такие, да.
Да, и как они относятся? Они же все поддерживают Палестину, они все против Израиля и так далее. Помните, теракты, да, там были против израильских туристов, которые туда приезжали, им потом запретили ездить и так далее. То есть в какой-то момент вот это все может не выдержать, а потом, не дай бог, Нетаньяху пойдет примерно на такие же шаги, как в отношении Катара.
Но ведь вот эта анархия в международных отношениях, которая, по сути, сеет, или там за счет которой Израиль как раз демонстрирует вот эту вот вседозволенность в отношении себя, она же тоже, как бы все остальные должны понимать, что до добра это не доводит. Или же ситуация на Ближнем Востоке как бы заставила весь остальной мир выработать определенный иммунитет. Потому что понятно, что за рамки региона война не выйдет. Ядерное оружие вроде бы есть, а вроде бы и нету. Поэтому, у Израиля даже если есть, у остальных его нету. Там у Ирана тоже нету ядерного оружия, хотя есть возможность. Как бы крупной войны какой-то не будет. Ну, а то, что они там, постоянно режимы меняются, какие-то террористы приходят, там вот в Сирии, например, к власти потом, значит, которые говорят, мы теперь не террористы. Ну, особенности региона. Как нет, будто конечно, это не опасно.
Да, это многое, да, объясняет региональной спецификой. Но есть некоторые вещи, которые региональная специфика как бы уже выходит за рамки, как геноцид фактически в Газе, то есть где голодом людей морят, по сути, да, то есть это куда закайкать за,
причем, все, что за все рамки. И открыто заявляют, что каждый палестинский ребенок должен, соответственно, никого не жалко.
Да, нет, это они, в том-то и проблема,
вот
что
это тоже удивительно.
Надо понимать, что Израиль, это, ну, режим почитать заявления их министров, начиная не с этого, с операции там «Литой свинец», когда эта девушка-то там была, министр, она была тогда депутатом, потом стала министром, а забыла фамилию. Она сказала, надо матерей их убить там всех в Газе, потому что, чтобы они террористов не рожали, вот и все, как бы, все решение проблемы. То есть это было до 7 октября задолго, да, то есть с этим у них не было никаких проблем в этих высказываниях. Представляете, что если бы это сказал какой-нибудь Ахмат Ашара, то есть абсолютно другие оценки были. То есть то, что говорят израильские деятели, Смотрич, Бен-Гвир, это им все прощается. Любые террористические заявления, которые бы были трактовались другими. Вот в этом проблема. То есть и геноцид в Газе до сих пор на него смотрят через какие-то шоры. То есть, ну, как будто что-то другое происходит, да, где-то далеко и не с такими людьми, которые живут в Европе. Вот это главная проблема, вот специфика Ближнего Востока, что европейцы, американцы на него смотрят как некий иной мир, в котором действуют абсолютно иные правила, когда убивают арабов или палестинцев. Но когда убивают израильтян, то они воспринимают это действительно как нечто то, что происходит непосредственно с ними, да, то есть с европейцами и американцами. Вот это главная проблема, ну, которая у нас, в общем-то, везде называется двойные стандарты.
Но почему такая низкая готовность к рискам, рискам в плане гипотетического влияния, например, на позицию Нетаньяху? Я вот все извините, если позволите, точку продолжаю давить, потому что западному миру важно контролировать процесс. И история знает и менее кровожадных политиков, которые с точки зрения Запада представляли опасность, например, для стабильности, например, своей позиции в регионе или еще чего-то. Поэтому правдами-неправдами, силой, значит, или убеждениями, подкупом предлагали этому политику покинуть свой пост. Но Нетаньяху демонстрирует феноменальный, и, в общем, иммунитет политический в этом отношении.
Безусловно, безусловно, он не только демонстрирует иммунитет, в общем-то, он и демонстрирует способности управлять ситуацией, влияет на принятие решений в других странах. Ну, это, в общем-то, в том-то и заставляет много, да, таких вопросов конспирологии, опять же, поднимает, да, там, о лобби, о всяких, о лоббизме и так далее, кто на самом деле кем управляет. Но, конечно, это все, понятное дело, преувеличение, но очевидно, что действительно Израиль нельзя воспринимать, да, там, как какого-то марионетку или там какого-то прокси американского. Который... Это серьезная, в общем-то, структура, которая, через которую определенная часть американского, как говорил истеблишмента, проецирует свою силу и влияние на Ближнем Востоке. Если Израиль бьет по Катару, значит, кому-то это выгодно в Соединенных Штатах. Если Израиль хочет разрушить весь Ближний Восток, значит, кому-то это выгодно в Соединенных Штатах. И даже если Трамп с этим не согласен, ну, мы же, да, и там вот эти все истории с глубинным государством и так далее, да, что есть там различные группы влияния, различные силы, которым это в любом случае выгодно, и есть запрос действительно на то, чтобы весь Ближний Восток дестабилизировать, уничтожить. Если посмотреть шаги Израиля, они на это и направлены. Вот этот весь, вот эти все разные дары, то Иран, Катар, Сирия, Йемен, вот это все направлено на разрушение всей архитектуры Ближнего Востока, который начинает представлять угрозу и для, в общем-то, Соединенных Штатов, для их амбиций, для их технологических различных там, в общем-то, запросов, да, потому что мы знаем, как, в общем-то, эти страны, те же самые страны залива активно ведут сейчас, активно они развиваются, сотрудничают с Китаем, создают там свои силиконовые долины, те же Америка и так далее. То есть этот регион становится такой, есть, в общем-то, угроза, да, они видят в нем определенную угрозу, хотят полностью это все разрушить и вернуть к тому, чтобы это было такое опять управляемое пространство относительного хаоса.
А может быть, это американцам тоже надо, но помните, когда это было заявление? Заявление было в августе. Нетаньяху говорил про концепцию Великого Израиля.
Ну, это она никуда не делась. Вот. Это просто через эту концепцию... Она
размытие не... границ.
Да, но она должна восприниматься не как там Израиль, прямо от Нила до Евфрата, как одно государство, а вот это будет там... Это Израиль посередине, вокруг него такие вот плеяды, как называется, плеяды, как слово-то это есть... Калейдоскоп, вот, калейдоскоп различных
подчиненных
Израилю государств, там, Алавитское государство, государство друзов, которое связывает коридор Давида с северо-востоком Сирии, с Курдским государством, где посередине там в окружении вот этих лояльных Израилю сил территория хаоса в центральной Сирии.
По древним писаниям.
И так далее, да, то есть вот это такая задача, конечно, стоит создать, да, вот такую территорию хаоса, что там будет с Иорданией, с Египтом, тоже никто не знает, с Ливаном особенно Израиль проводит, кстати, его фактически линию поддерживают. Зачем они хотят разрушить Хизбаллу? А чтобы в Ливане не осталось ни единой, не было какой-либо силы, которая что-то там могла консолидировать, которая могла защищать Ливан, а там у них армия нет. Армия – это условность, да, которая, в общем-то, разбежится и по своим там вот этим общинам, да, то есть одна бригада идет к крестьянам, другая – к суннитам, третья – к друзам, они же... И никто не будет воевать за сам Ливан. Вот убрать Хизбаллу, и дальше начнется все то же самое, что было в 82-м году.
Получается, Израилю, по сути, выгодно продолжение как бы формирования идеи, что страна находится перед экзистенциальной угрозой. Вот. Хотя сколько было дипломатических усилий и предложений по линии ООН купировать эту угрозу в плане признания государств, там, двух государств, в смысле палестинского и израильского государства, американские идеи аврамических соглашений, тоже купирование, по сути, рисков. Но видно, как бы сливок больше снимается именно с концепции экзистенциальной угрозы и кольца врагов.
Конечно, да, потому что вот это этим Нетаньяху и пользуется. И как бы даже в Соединенных Штатах его никто не посмеет тронуть, потому что Израиль находится перед экзистенциональной угрозой, все любое вмешательство и попытки, там это будет рассматриваться как, в общем-то, работа на врагов Израиля, что с точки зрения Соединенных Штатов недопустимо. Этим, конечно, правильно вы заметили, пользуется Нетаньяху для укрепления своих внутриполитических позиций, внешних позиций в Соединенных Штатах.
Ну, может быть, это еще проблема, как-то мы с этой стороны, мы-то на это смотрим с позиции как-то большого, наверное, государства, которое идет очень часто на всякие дипломатические ходы, делает для того, чтобы там или отсрочить какие-то конфликтные ситуации, или купировать эти риски. То есть как-то дипломатическая школа немножечко другая, взгляд на международные отношения. А Израиль объективно небольшое государство. Небольшое, молодое, все-таки, если мы говорим современными терминами. И, по сути, это переживают очень часто все маленькие государства, которые там переживают период своего становления, особенно когда имеют поддержку большого, как это, значит, большого друга, большого союзника. И получается, как это, ну, история все спишет.
Ну да, я бы не стал говорить, что Израиль маленькое, небольшое государство, оно территориально, да, но Израиль это и не совсем влияние, как бы да, и государство, согласна. И такое вот образование, не в том смысле, как там говорят, да, про него арабские страны, а именно государство как образование, которое поддерживается исключительно внешними силами, и в том числе, чьи интересы совпадают с интересами внешних сил, да, определенных. И, то есть, это как такой плацдарм на Ближнем Востоке, вот этих сил, через который они делают там свои какие-то дела, часто темные, да. То есть, вот для этого нужен был Израиль, его одно время американцы-то и не использовали. Вот мы помним, да, когда начинается особо тесная дружба с Израилем, это там у них с 70-х годов, до этого у американцев был более осторожный подход к Израилю, там британцы были, французы ему оружие поставляли, у американцев было эмбарго, кстати, на поставках оружия, они тогда не так делали. Вот и потом, когда в Соединенных Штатах действительно, видимо, закрепилось определенное лобби, когда выросло вот то поколение или достигло определенного уровня, которое туда попало перед войной, да, Второй мировой, или даже и срослось вот с общинами местными, которые там были раньше. И вот тогда Соединенные Штаты действительно пересмотрели свое отношение к Израилю и стали воспринимать его именно как продолжение вот этой своей длинной руки на Ближнем Востоке, скажем так. И это вот одна элита, одно, в общем-то, ну, как сказать, одно поле просто, это такая вот плацдарм, да, под другим флагом немного.
Но с Палестиной история заходит в тупик, по сути, с сектором Газа. Нетаньяху опять говорит про два государства, то есть, по сути, для них концепция реализуется.
Не, ну, без государства,
прошу прощения, для них концепция реализуется, да.
Да, ну, они, это все, если посмотреть, все идет последование. Для Израиля это соглашение ОСЛО.
Для них работает.
Да, все это соглашение ОСЛО, все началось, да, когда палестинцам подсунули вместо государства ПНА. Палестинская это администрация.
Национальная автономия.
Да. Ни границ, ничего, кто такой, ни статуса, ни территории, ничего, мир взамен на эти территории. Да, какие территории? Они не имеют суверенитета. То есть, это там израильский суверенитет, у палестинцев нет территории. Газа – это территория израильского суверенитета, то есть, фактически. То есть, они не получили, они ничего не получили, это было просто соглашение ОСЛО, это был такой шаг для того, чтобы окончательно расколоть палестинское сопротивление, ФАТХ переехал в Рамаллу и стал полностью подконтрольный Израилю, Хамас они добивают. Да?
Так с Рамаллой будет ровно то же самое.
Конечно. Ну, Хамас-то это как бы к нему не относиться, он это понимал, что, в общем-то, если что-то не делать, да, их раньше или позже все равно уничтожат.
Но есть и другая проблема, насколько я понимаю, как раз, как это, да, чтобы анализировать последствия каких-то решений, которые были приняты. Вот даже если от Осло отматывать, на тот момент было это там кому-то выгодно, например, но, по сути, сформировалось целое поколение людей, из-за чего, в той же самой Палестине, из-за чего сейчас там ни иорданцы, ни египтяне не готовы, например, принимать этих людей, потому потому что они считают, что они там очень многие именно заряжены в плане идеологии. Потому что, по сути, объективно, в идеальном мире, как это было бы, да, два государства, плотная работа по снижению как бы уровня ненависти по отношению друг к другу, развитие экономики. Ну, а то получается тоже странно. Там, хочу гуманитарную помощь дам, хочу не дам. А хочу призываю к убийству матерей и младенцев, хочу не призываю, все равно ничего не будет, а если что, мы на вас бомбу сбросим. Ну, это так себе, конечно, дипломатия.
Безусловно, но вот соглашение ОСЛО, они как раз дали возможность, что теперь и арабские страны, и Иордания, и другие пошли по пути нормализации с Израилем. Мы правильно заметили, выросли целое поколение людей, которые теперь и палестинцев воспринимают как не совсем
прокаженных.
Да, и у нас, да, можем смотреть, да, на это, такой вот через нас, который эта реакция проходит, но через... В наших имеется в виду СМИ, там комментарии, что палестинцы всем там беду приносили, иорданцам, ливанцам. Но это была одна общая проблема, это не была проблема палестинцев. Проблема палестинцев и проблема иорданцев – это единая проблема. Потому что Западный берег, откуда название взялось? Потому что Иордания состоит из Западного берега и Восточного берега. До этого государство Транс-Иордания, за Иорданией, да? А вот Иордания, она стала Иорданией после присоединения палестинских территорий Западного берега, когда палестинцы из Рамала, из других провели конференции, сказали, да, мы будем частью Иордании. Поэтому, когда говорят, вот какие плохие палестинцы восстали против короля, там что-то, так палестинцы были частью вот этого ландшафта иорданского, они не были какой-то чуждым элементом, то же самое и в Ливане, по большому счету, Яфа, да, вот, это продолжение вот этих ливанских территорий, которые как бы идут на юг, это голландские высоты, это даже один мир, то есть там не было такого разделения, что вот здесь палестинцы, здесь ливанцы, а здесь... Кто-то другое, да, то есть...
Кто будет заинтересован объективно в мире на Ближнем Востоке?
Заинтересованы и все, и никто, да, как бы получается.
Надо, чтобы было.
Потому что в зависимости, понятно, да, в зависимости от, как говорится, да, от контекста, да, потому что как в Соединенном Штатах Витков там... Вэнс пытаются там что-то разрулить вместе с Трампом, чтобы Трампу дать... Это Нобелевскую премию мира или еще что-нибудь. А есть те силы, которые для них это как бы не принципиально вообще, что там получит Трамп. У них есть свои задачи, им мир не нужен. Им нужно все там громить, Иран, и всех вообще не дать, чтобы арабы голову не подняли в будущем, чтобы, в общем-то, там все было так.
Так арабов много.
Стрижка травы, есть такая
да,
концепция, есть. Вот иранская, стрижка травы. То есть они эту концепцию опробовали на Хамас, на Газе. Что это концепция?
Не иранская, только израильская.
Ой, да, израильская, да, простите. Израильская концепция стрижка травы, они опробовали на Газе, то есть постоянно бомбить там Хамас, постоянно, что-то там происходит, они раз бомбят.
Но потом тактика выжженной земли.
Теперь у них расширяется Сирия, они теперь это опробуют на Сирии, а теперь мы видим, они уже, может быть, начнут это так постепенно, вот точечно, да, там Йемен, само собой, теперь будет там Катар, Египет, Иран, то есть они уже охватывают этой концепцией весь регион, да, и вот американцы, как бы, возможно, и тоже будут пользоваться, а давайте вот этот нам мешает, или здесь создайте напряженность здесь.
Да, но тогда получается, кто купон стрижет, извините, если аналогии мы какие-то проводим.
Не, ну, я думаю, все-таки в определенной степени, конечно, есть вот в Соединенных Штатах есть серьезные силы, которые вот и заинтересованы вот в этой вот
концепции. Перманентной войне.
Да, что интересно, вот когда говорят о британо-американских противоречиях, то вот я вижу, что они здесь как раз начинают проявляться. Вот британцы, они как-то вот интересным образом начинают вот это им все как бы не нравится, да. То есть они поддерживали Израиль вместе с американцами до определенного момента. Но в определенный момент они поняли, что уже слишком куда-то это все заходит, что могут даже... Здесь и британские интересы быть подорваны такими действиями Нетаньяху. Просто не говоря уже о Франции и других.
Есть ощущение, если опять мы про тренды говорим, отсутствие желания урегулировать по-серьезному, по-взрослому конфликт на Ближнем Востоке чреват, например, каким-нибудь ренессансом международного терроризма. Потому что как режимы, значит, на Ближнем Востоке стали разрушать, Саддама повесили, значит, что там еще было, там, с Ливией проблемы и так далее. Это все... А еще раньше, если смотреть события там 90-х годов, это все привело к расцвету международного терроризма, который, может быть, кому-то был выгоден, но который принес очень много бед разным странам. В том
Ближнего
числе
Востока самого.
И Ближнего Востока, и самое главное, за пределами Ближнего Востока. И плоды эти пожинаются тоже, в том числе, как бы и наша страна от этого страдала, потому что этот терроризм и его вот эти вот веяния, какие-то идеологии, она распространяется во многих странах, и в итоге террористы едут там совершать какие-то свои ужасные умыслы. Получается, вот действительно, если не урегулировать этот конфликт, никоим образом не купировать, пространство не терпит пустоты все равно. Это все равно будет куда-то выливаться.
Ну да, нет? Такое, конечно, есть. Мы всегда наблюдали, что происходит, вот как, ну, даже не терроризм, да, джихадизм. Это,
ну, джихадизм.
Это явление, да. Скажем, ну, я более широко возьму.
Да, да.
Это явление реакционное, реакция, да, то есть это... Прежде всего, то есть, как не на Ближнем Востоке,
агрессивное переосмысление
не было ислама, да? Когда, чтобы джихадизм являлся причиной войны обычно. Джихадизм – следствие. Как появление джихадизма в Ираке, при Саддаме там не было никакого джихадизма, не было ИГИЛ, не было армии Махди, да, шиитской, не было суннитского и там Аль-Каида, запрещенной в России, да, и тому подобное. Они, это все там возникло после вторжения туда Соединенных Штатов.
Ну, партия БААС, пожалуйста, да, этот костяк и ИГИЛа потом, фактически, политическая.
Да, и так далее, и дальше на Сирию, там они, потому что единая дуга. Вот это все происходит, конечно, через вот разрушение, почему нету в странах залива этого? Ну, потому что там спокойные условия, там нету конфликтов, нету против них никаких агрессивных действий, да, Саудовскую Аравию никто не разрушает, то оно влезет в Саудовскую Аравию, там будет то же самое, что или хуже, чем в Ираке, будет такой же рост вот этих всех настроений.
Но они, наверное, это еще оккупировать умеют.
Вот, а это, ну, они думают, что они умеют это все управлять и так далее. Конечно, здесь большие риски, что вот эти все действия Израиля раньше или позже могут привести к росту, новому росту джихадизма и так далее. Но я думаю, что, в общем-то, это понимают и в стран... Вот это как бы и подталкивает те же самые страны залива держать эти настроения под контролем и самим, да, вынужденно принимать действия, чтобы не давать возможность отпочковаться вот от этой вот антиизраильской темы, да, каких-то вот новым силам, которые в самих этих странах начнут пытаться под предлогом того, что их правительство, сами израильские марионетки, потому что они ничего не делают. Давайте мы их свергнем и будем воевать с Израилем, как там условно написано в каких-нибудь там пророчествах, да, там, допустим. Вот. Но вот поэтому, конечно, это очень серьезный фактор, который будет подталкивать арабские государства, арабские политические режимы к тем или иным действиям в отношении Израиля, которые даже при их желании там все замять, это куда-то заместить.
Не получится,
вот,
да?
У них, да, они это... Ну, это Мухаммад бен Салман хорошо очень сказал, что в моей стране 70% населения – это молодые люди, которые вот...
Улица,
узнали о том, что такое палестинская проблема через геноцид в Газе. Ну, там, не через геноцид, там другие были слова, но суть в этом. Они поняли, ничего себе, это вот 48-го года примерно то же самое происходит.
А это же тоже сейчас, вот наш слушатель как раз говорит, 724-й. Главный вопрос, кто был заинтересован в атаке 7 октября, тот и кукловод и так далее. Но здесь даже опять про то, как работают с населением. Не случайно вы сказали про людей в Саудовской Аравии, откуда они узнали про то, что там происходит, да? А это, оказывается, тянется десятилетия. Да. Ведь израильский сейчас, как бы, месседж, который всем посылается, что по причине 7 октября
вот, это важно,
мы тут,
момент, да.
А до этого ничего не было.
Вот соглашение Осло, как отправная точка, оно через них удалось вот это все развернуть, общественное мнение в мире, и забыть как будто вот. Оказалось, что есть террористы Хамас, есть хорошие израильтяне, после тех, кто не согласен был с Осло, они стали террористами, они стали угрожать Израилю, и все это привело к 7 октября, да? То есть есть террористы, есть Израиль. Хотя вся остальная история забывается. Агрессия 67-го года, да, оккупация территории и так далее.
Отказ
да?
от резолюции.
Да, вторжение в Ливан 82-го года абсолютно дикие, да,
голландские высоты,
Сабра и Шатила и тому подобное, голландские высоты, все это, про все это как бы забыли.
Ну, это сразу напоминается, мы же тоже с этим сталкиваемся, да, что все началось 24 февраля,
да,
а до этого как будто бы ничего не было. Года
ничего не было, да.
Ничего не было. Так, может быть, все гораздо проще, то, что делает Израиль, устраивает всех, включая соседей Израиля, говорит Дмитрий. Да нет, мне кажется, все сложнее.
Я не думаю, соседи находятся в очень сложной ситуации, они опасаются, в общем-то, и за свое будущее политическое.
Но при этом переосмысление как-то американского влияния, очевидно, там происходит.
Конечно.
Что
конечно.
Арбитр уже не справляется. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.